Фронтование пространства полимерности – вот это очень важный определяющий фактор, потому что все вокруг у нас состоит, по большому счету, фронтовании пространства. Да? То есть у нас есть просто пространство полимерности, у нас есть квантование пространства по экологическим нишам, квантование пространства по социальным нишам в обществе. Да? То есть, и все это у нас квантуется и разделяется. И здесь мы видим, что на всех уровнях у нас существует так называемое неравенство, да? Что у нас идет рассвоение всего. Да? То есть квантование пространства – это рассвоение пространства. Квантование экологических ниш, да, то есть это рассвоение экологических ниш, где каждый занимает свое. И, соответственно, общество также идет рассвоение общества, где каждый находится в своей социальной нише. И здесь, поскольку законы природы, они все одинаковые, проявление их, оно немного отличается. Да, то есть, ну, в принципе, все одни и те же. Так, итак, мы, то есть, немножечко обновим, что такое у нас звезды и черные дыры, да, каким образом они образуются. То есть у нас есть пространство первого порядка, да, то есть которое у нас превратилось в путем слияния суперпространства второго, потом третьего, четвертого, пятого и, наконец, пространство шестого порядка, где лучевик. И затем мы рассматриваем метавселенные в таких суперпространствах первого порядка, что они у нас состоят не из восьми пространств Вселенных, а из максимального количества пространств Вселенных, то есть это 13 пространств Вселенных. Поскольку из одной материи пространство Вселенного мы не рассматриваем, не бывает такое, да, если одна материя, то это не пространство Вселенной. Начинается только с гибрида двух. То, соответственно, 13-е там пространство Вселенная в этой метавселенной, оно будет состоять из 14 материй, из гибридов 14 материй. И, соответственно, 14, и дальше идет 13, 12, и тогда 2 идет у нас. Здесь все понятно, да? То есть наше пространство вселенное, да, то есть это у нас идет L14, да, потом идет под ней L13, L12, L11, L10, L9. И затем мы уже на рисунку смотрим, у нас показана только небольшая частичка, это L8, L7 и L6. Да? Дальше под ними, соответственно, у нас находится L5, L4, L3, L2. И затем мы рассматриваем рисунок, я думаю, мы сразу рассмотрим еще для повторения, рисунок 2, 4, 3, да, на котором у нас показана и звезда, и черная дыра. Да, то есть мы видим, у нас идет смыкание между пространством L8 и пространством L7. Да, это зона смыкания. У нас пространство L6 не имеет отношения. Да, то есть идет перетекание из одного пространства в другое. Одна из материй остается, она никуда не девается, она не может существовать в пространстве L7. И дальше из оставшихся материй в другом порядке у нас идет синтез физически плотной материи. У нас звезда является фабрикой такой физически плотной материи, и все лишнее, соответственно, излучается этой звездой, и таким образом идет излучение материи в пространстве. Дальше мы рассматриваем рисунок 2.5.1, где у нас показано, собственно говоря, формирование звезды и яма вокруг этой звезды, да, которая, эта яма является, собственно говоря, Солнечной системой. Вот то, насколько звезда продавливает вокруг себя пространство, делает эту яму, это и есть Солнечная система. Сначала эта яма заполняется гибридами, через излучение гибридами двух материй, потом трех, четырех, пяти, шести, семи. И заполненная гибридами семи материй, она в этот момент становится голубым гигантом. То есть зарождающейся Солнечной системой, состоящей из водорода. И дальше, да, при дальнейшем формировании у нас на рисунке 2.5.2, то есть нарисовано, да, то есть уже звезда набрала достаточно большую массу, создала вокруг себя достаточно приличную яму, и происходит взрыв суперновой. Этот взрыв суперновой деформирует эту яму, да, то есть дополнительно, то есть яма, она у нас прогибается от пространства L6, да, и дополнительно деформирует эту большую яму, да, делая в ней множество таких бугалочков, ямок и бугров. Притом бугры представляют себя все те же самые ямы, только вывернутые наизнанку. То есть перепад мерности идет не сверху вниз, а снизу вверх. Дальше эти перепады, то есть заполняется материя, рисунок 2.5.3. Эта материя, собственно говоря, формирует некоторые слои и цементирует данное искривление пространства, делая эти волны стоячими волнами мерности. И, собственно говоря, на рисунке 2.5.4 мы видим, у нас произошла ситуация, да, то есть если мы представим себе на рисунке 2.5.3, что у нас стоячие волны мерности, это как некое, допустим, пластмассовое такое было корыто, да, которое взяли и скривили вот так вот равномерно, да, волнами, да, то есть и оно застыло у нас таким образом, то есть у нас корыто с такими волнами, в него мы налили какую-то воду, да, то есть материю, и у нас получилось, что у нас вот это вот корыто наше, оно попало в систему, которая постоянно крутится, да, то есть это у нас рукав галактический, да, он крутится вокруг своей оси, он крутится вокруг центра. И если мы будем постоянно, грубо говоря, вот такое корыто болтать туда-сюда, то равномерно распределенная в ней вода начнет собираться в определенные кучки. Да? То есть она начнет скапливаться в той или иной вещи. Если мы постоянно крутим, да, то она у нас скопится и будет уже единым, скажем так, таким скоплением этой воды, да, двигаться по данному корыту. Да, то же самое происходит в стоячих волнах мерности. То есть со временем эта вся материя собирается в одном месте, она в нем уплотняется. И, собственно говоря, после этого формируется уже в виде планет. Да, то есть идет зарождение, у них тоже своя определенная, скажем так, эволюция. Да, то есть в этом месте, где собирается материя, происходит определенное искривление пространства за счет этих материй. И дальше уже материя цементирует это искривление пространства, образуя планету. То, что мы видим на рисунке 2.5.4. Здесь, я так понимаю, уже всем понятно. Да, то есть мы прошли. И мы переходим к следующей теме. Рисунок 2.5.5. Искривление пространства на микроуровне. Здесь у нас на рисунке 2.5.5 мы видим, как у нас движется фотон. То есть данная картинка у нас отображает дискретное, скажем так, пространство на уровне фотона. Да, мы все представили, что такое у нас фотон. Это у нас спираль, которая очень длинная-длинная. Почему спираль? Потому что она у нас повторяет искривление пространства на макроуровне. И, соответственно, по этому искривленному пространству материя движется, повторяя его форму. Соответственно, эта форма у нас повторяется многократно. То есть это просто бесчисленное количество раз, плюс ко всему. Да, то есть на прошлом занятии мы проходили, что она у нас еще плюс ко всему и движется со скоростью в среднем 300 километров в секунду. Да, то есть так называемая скорость света. Но на самом деле это скорость света от нашего светила, которая идет к нашей планете. Средняя скорость. В 2000-х годах, то есть ученые были в шоке, то есть когда в определенных газах они добились скорости выше 300 раз, чем максимальная скорость света. Помимо этого было еще много других экспериментов, где на 25% была скорость света увеличена. Но по формулам, скажем так, Максвелла, да, которые прилагаются в теории Эйнштейна, если скорость света превышает хотя бы на миллиметр 300 тысяч километров в секунду, то в этом случае масса этого фотона становится бесконечной и происходит тот самый так называемый большой взрыв. Поэтому почему-то нигде не рассматривается то, что в пространстве, если два луча с такой скоростью встретились друг с другом, то в момент встречи у них уже автоматически скорость будет в два раза выше. Да, то есть в этом случаев взрывов должно было быть просто огромное количество, они должны быть постоянными, но этого не происходит. Вот таким вот образом, да, то есть у нас спираль, да, то есть вот фотон, и вот одну из этих спиралей, да, то есть такого фотона мы рассматриваем на рисунке 2.5.5. Проходит это все с огромной скоростью, да, то есть мы берем, грубо говоря, секунду и делим ее на множество маленьких частей. Как мы все знаем, у наших предков были мгновения, да, то есть такие единицы измерения. Мгновения делились на миги, да, то есть там достаточно много мигов было, и каждый миг еще делился на сиги. Если мы берем атом цезия, то электрон, который совершает одно колебательное движение, да, то есть вот он вокруг атома цезия сделал круг, и это сделано одно колебательное движение. А в секунду таких колебательных движений этот электрон делает порядка 9 миллиардов. То есть поэтому скорости у нас здесь очень огромные, которые мы их раскладываем на маленькие частички, и вот одна маленькая такая частичка скорости мы рассматриваем на рисунке 2.5.5. То есть здесь у нас материя A, да, то есть красная материя, она обозначена буквой A. Она повторяет искривление пространства. Это искривление пространства для этой материи, оно ограничено. Оно ограничено качественным барьером. Качественный барьер здесь нарисован черным цветом. Он обозначен сверху, снизу, да, здесь. Но если мы будем смотреть в пространстве, да, то мы понимаем, что этот качественный барьер ограничивает эту материю как труба, да, то есть как трубочка. И вот эта трубочка, она искривляется в пространстве, да, то есть в двухмерной плоскости мы здесь видим, что эта трубочка у нас, в общем-то, просто как у нас как синусоида идет вниз, да, то есть, ну, на самом деле она еще в пространстве, да, немножечко видоизменяется и по своей толщине, да, то есть и по тому месту, где она проходит. И, собственно говоря, материя A, которая движется по этой трубе, ограничению качественных барьеров, да, то есть она повторяет форму пространства, так как в другом месте она просто пройти не может, там существовать не может, потому что там существуют свои материи, свои качественные барьеры, да, то есть дополнительные, которые она не может просто преодолеть. И здесь мы на рисунке 2.5.5 это видим. Здесь все понятно, у кого какие вопросы. Ну, кстати, 300 тысяч километров в секунду мы можем посчитать, да, то есть у нас 8 минут идет нашего светила до Земли, да, то есть мы умножаем на 8 на 60 секунд, получается 480 секунд, и умножаем на 300 тысяч километров, да, то есть это получается на 300 миллионов метров. И у нас получается 144 триллиона.
Ну, у меня такой вопрос. Ну, вот я тогда на этот рисунок смотрю, у меня такое представление, что вот эта материя А, она как бы, она не по трубе спускается вниз, ну, на дно вот этой ямы, а как бы по всей окружности вот этой ямы. Или все-таки она вот именно по какой-то ограниченной трубе спускается. Как вернуть вот этот вот рисунок, сделать его, представить объемным, то как он будет выглядеть?
Здесь мы можем посмотреть квантовую физику там, или волновую физику, да, то есть мы увидим, что у нас волна идет вот таким вот образом. Вот таким вот образом она у нас идет вот так вот, да. То есть она может быть либо более сжата, либо более длинная волна. То есть они могут увеличиваться в своем объеме, то есть они будут выглядеть примерно вот так. То есть вот здесь, да, то есть мы рассматриваем от этой точки до этой точки. Вот это у нас на рисунке 2.5.5 нарисовано. То есть, вот скажем так, вот оболочка этого провода является качественным барьером для материи. И вот внутри этого провода течет материя. Соответственно, это все идет на микроскопическом уровне, и это все идет целой рекой. Так, еще так, у нас Алексей, да, так фотоны соударяются или нет? Частицы могут соударяться, да, то есть, ну, по, скажем так, по правилам нашей физики, да, то есть у нас фотон это материя, да, все-таки, хоть она и волной идет, да, но это материя. И по этим правилам физики, то есть материя должна, в принципе, с материей соударяться, но она каким-то образом проходит друг через друга. Друг сквозь друга в пространстве. Фотоны не соударяются, они просто накладываются друг на друга. Могут накладываться. В том числе, когда используется увеличительное стекло или лупа, да, то есть они могут фокусироваться в одном месте. Они накладываются друг на друга, да, то есть по принципу суперпозиции, соответственно, этот объект начинает загораться, так как мерность она повышается. Так, Андрей спрашивает, почему есть качественный барьер сверху и снизу? А где он? Он со всех сторон, он не только сверху и снизу. Этот качественный барьер, он со всех сторон. Здесь я говорю, здесь качественный барьер, да, можно представить, вот он как провод. Да? То есть, если мы такой вот провод рисуем в двухмерном пространстве, да, и делаем срез, что у него внутри, то у нас получается он так, как на рисунке 2.5.5. Здесь понятно, что нарисовано на рисунке 2.5.5 и почему именно так нарисовано. Это, скажем так, фотон в разрезе. Да, Лена, был какой-то вопрос?
Наша звезда Солнца, она освещает планету. То есть огромный пучок фотонов там направлен на планету и на нашу, и он идет скорость 30 тысяч километров в секунду. Естественно, это дополнительная материя, которая меняет мерность на самой планете, правильно? И влияет на процессы, которые там происходят. То есть на газ там, или на живую материю, правильно? Потом излишки этой материи переизлучаются каким-то образом, да? Или как это дальше происходит, процессы, допустим? Ну вот этот пучок света огромный, который идет с планеты, он же, как он, видимо, часть переизлучается, это, видимо, связано с радиоактивными элементами, я так понимаю. И часть впитывается вот через живую материю, через хлорофиллы, и туда идет вот эти процессы убыстряются, видно в самой ДНК, там же материя дает возможность развиваться, я так понимаю. Ну как от этого вот все представить себе, эту картину взаимодействия?
Я понял вопрос.
Общего, да.
Я понял вопрос. Дело в том, что у нас планета постоянно летит, да, то есть у нее есть легкие слои, такие как атмосфера. Планета постоянно теряет часть материи в виде газа. Та материя, которая идет через излучение от Солнца, она синтезируется, да, и, собственно говоря, этой материи настолько много, да, что она поддерживает постоянное вращение планеты. И, собственно говоря, планета растет. Потихонечку она увеличивается в массе. Это происходит на 1 сантиметр в год. Где-то, по-моему, вот такие данные. То есть это очень мало. Поэтому она вот растет. Я думаю, когда она дойдет до какой-то критической массы, да, то есть уже она будет расти с каждым разом все меньше и меньше и терять свои атмосферы все больше и больше. И в конце концов дойдет до балансного уровня, когда она будет терять легкую атмосферу столько же, сколько и приходит материи от светила.
Выходит, сейчас у нас материя, в смысле, атмосфера растет, да? Или твердая часть планеты растет, которая гибридная. Вот это вот, твердая растет, да? Значит, больше идет, получается так, что больше мерность в пределах того, выходит, что наша планета, есть еще пределы мерности, которые дают возможность ей расти. То есть она не до конца еще образовалась. Вот в этой яме, в которой она находится.
Ну а что значит не до конца образовалась и там может расти? Диаметр нашей планеты 16 километров. То есть это 16 тысяч метров, да, то есть или 16 миллионов сантиметров. Да, вот когда вот 16, когда она становится за один год 16 миллионов один сантиметр, это особой роли не играет.
Да, то есть натуре... нужно мало.
Да, да.
Просто сам факт, что она растет, получается. Просто настолько маленькая величина, но она все равно растет на такую минимальную величину.
Да, ну на одну, шестнадцати там миллионную, допустим. Где-то там.
Ну да, понятно. В этом роли не играет.
Но при этом еще есть дополнительные сведения, что на нашу планету на самом деле вроде как дополнительно существует источник воды, который идет извне, да, то есть и он, то есть тут круговорот воды в природе, который нам объясняли в школе, да, то есть в нем участвует всего лишь 5% воды на самом деле. А все остальное приходит откуда-то, да, то есть и, а дальше, то есть в виде циклонов, антициклонов производится полив. Потому что вода, да, из этой формы жидкой, она потом переходит в результате реакции в твердую форму. Так на самом деле уже воды. Вода должна была бы уже давно вся выпариться. И океаны должны были бы все выпариться, была бы одна суша. Но, однако, у нас вода постоянная, да, то есть и океаны у нас большие. Дальше рисунок 2.5.6. Здесь мы понимаем, что мерность в данном пространстве немножечко изменена. И в этой немножечко искривленной мерности, то есть мы можем представить квантование пространства как семиэтажный дом. Вот красная материя, она свободно помещается на любом из семи этажей и себя там комфортно чувствует либо в гибридном, либо в свободном состоянии. Да? То есть, и здесь, да, то есть на рисунке 2.5.6 мы видим, что пространство прогнулось и задело собой шестой этаж, да, то есть и материя седьмого и шестого этажа, скажем так, попали в такую зону искривленного пространства, где они частично стали тождественны друг другу. И, соответственно, а раз они тождественны, что значит тождественны? Значит, полностью одинаковы. Они слились друг с другом так, что стали неразрывными. А раз они неразрывные, они зацементировали то пространство, которое искривилось и которое им позволило в этом месте, да, то есть стать тождественным и слиться. Когда это цементирование произошло, то получившийся гибрид начинает вырождать вокруг себя пространство. Он ее в это пространство вырождает в две стороны. Первое – это вовнутрь, он дополнительно искривляет пространство. А второе – он искривляет пространство вовне. Да? То есть это можно сделать аналогию с магнитным полем. Да? То есть одна сторона, то есть вовнутрь, а другая – вовне. И вот здесь вот я покажу такую вот игрушку ребенку купили, такие вот интересные у нас игрушки продают, да, где, которые очень хорошо показывают искривление пространства. Да, то есть вот у нас пространство не искривленное, да, вот у нас пространство искривленное. Вот таким вот образом это происходит. Да. То есть вот у нас яма нету, а вот у нас в центре получается яма. В центре этого пространства. Я на прошлом занятии это пытался образом подать, но у кого получилось, у кого не получилось понять. В данном случае, да, то есть в наглядном виде, то есть можно увидеть. Да, вот у нас пространство не искривленное, вот у нас пространство искривленное внутри яма. То есть всем видно, всем понятно, да? А, также, то есть здесь образ шести лучевика и антишести лучевика можно дать. Вот это вот, допустим, вот здесь есть внешний, это, допустим, там шести лучевик, да, и внутренний антишести лучевик. И вот когда у нас получается, когда вот, вот так вот, у нас две вот эти идут, да, то есть у нас вот, вот я пальцы показываю, да, то есть у нас здесь есть верхняя и нижняя часть, вот они вместе, да, то есть здесь хорошо видно. Вот у нас эта пимпочка верхняя и нижняя, да, и когда мы сводим, да, то есть одна идет вверх, другая вниз. Таким вот образом пространство расходится. И вот так вот получается, что внутри у нас антишестилучевик, а снаружи у нас шестилучевик. То есть это происходит вот таким вот образом. Ну, дальше на микроуровне пространство повторяет эти деформации именно таким же способом. Все, скажем так, законы и проявления, они точно такие же, как и на макроуровне, только проявления их могут немножко различаться, а законы природы одни и те же. И в данном случае у нас происходит то же самое на рисунке 2, 5, 6. У нас получилась пространственная яма. То есть пространственная яма чем отличается от ямы, которая у нас нарисована в двухмерном виде? Тем, что у нас яма эта, она образуется в середине объекта. То есть она, скажем так, со всех сторон сжимается. Когда мы это смотрим на графике, у нас показана эта яма только, то есть здесь снизу вверх или справа налево. И вот таким вот образом, вот такая пространственная яма, которая образуется внутри, она заполняется материи красной и материи фиолетовой, да, то есть здесь они указаны как материя A и материя B. И внутри этой ямы создает гибрид, да, то есть он частично тождественно между собой создает гибрид. Этот гибрид вовнутрь продавливает, делает точно такую же яму, только дополнительную. А снаружи остается, то есть, дополнительное воздействие, да? То есть оно усиливается снаружи и цементирует первоначальное искривление. При этом это вот это вот вторичное вырождение пространства становится намного сильнее, чем когда эти материи были в негибридизированном виде. Влияние на пространство становится сильнее. Именно поэтому они цементируют пространство, они не разбегаются, да, то есть и не переходят в прежнее состояние. Именно за счет этого эффекта гибридизации у нас и все это гибридизируется до физической плотной материи и становится устойчивым. Если бы этого не было, да, то все вокруг было бы неустойчивым. То есть и в любой момент могло бы распасться. Также мы видим здесь, что у нас материи, то есть материя A и материя B, то есть они по своим идут, по своим этим трубочкам, да, качественных барьеров, да. Эти трубочки накладываются друг на друга, да, внутри создают, скажем так, условия. И эти условия уже в них гибридизируется эта материя. Вопросы по рисунку 2.5.6 есть какие-нибудь? Хорошо, рисунок 2.5.7. Здесь мы видим, то есть на рисунке 2.5.7 у нас появилось дополнительное искривление пространства, да, то есть которое было создано уже внешними факторами и подкреплено гибридом из двух материй. То есть у нас это вырождение пространства, которое создает гибрид из двух материй, оно действует как вовнутрь, так и вовне. Это действие вовне позволяет материи С в этом искривленном пространстве накладываться И внутри, да, то есть также это вторичное вырождение создает условия, да, то есть создается внутри этой ямы, создается еще одна яма. В этой яме, которая будет уже меньшего размера, туда попадают уже три материи ABC, они становятся в этой яме тождественны друг с другом, они сливаются и образуют внутри гибрида из двух материй, образует гибрид из трех материй. Здесь прошу обратить внимание, да, что на рисунке 257 у нас нарисован гибрид из двух материй фиолетовым цветом, и внутри него гибрид из трех материй, который уже нарисован синим цветом. Да, то есть гибрид с материей Си. Эти два гибрида, они отделены друг от друга качественным пространством, качественным барьером. И этот качественный барьер делает данный гибрид двухслойным. Внутри гибрид из трех материй, который находится внутри сферы из двух материй. Также мы видим, что материя A и материя B у нас своими качественными барьерами докасается до гибрида из двух материй, а материя C своими качественными барьерами соприкасается с гибридом из трех материй. И тем самым, то есть из гибрида из двух материй идет перетекание материи в гибрид трех материй, а для того, чтобы туда попала материя C, то есть ее искривление таково, что она, да, скажем так, соприкасается с зоной гибрида из трех материй. И происходит смыкание в этом месте, и материя Си попадает в эту зону, за счет чего и образуется гибрид из трех материй. Здесь, я думаю, вот эта информация качественно, принципиально важна для того, чтобы понять все остальные, скажем так, рисунки до гибридизации семи материй. Материал очень сложный для понимания, да, то есть если гибрид из двух материй более-менее как-то понятно, да, то гибрид из трех материй это более сложная конструкция. Всем понятно, как это происходит, или есть какие-то вопросы?
Вопрос непонятный, не совсем понятный, как из трубочек получается яму. Ведь гибрид, он же объемный, и ямы тоже объемные. Ну вот как-то не получается вот это вот представить.
Ну вот, вот у нас фотон, да? Он объемный. Вот у нас эти трубочки, они объемные. Это камера. Лучше вот так вот, да? Вот она объемная труба. Вот такая вот. Вот они накладываются друг на друга. То есть у каждого свое искривление, у каждого своя трубочка. Вот они накладываются друг на друга. Одна накладывается так, другая накладывается. Вот у нас одна материя, да? Вот на нее наложилась другая материя. Вот внутри здесь. Да? Сейчас вот мы смотрим. Внутри этого пространства создалась ямка пространственная. И здесь образовался гибрид из двух материй. Здесь понятно, как это происходит? Точно так же происходит при слиянии метавселенных, да, формирование суперпространства первого порядка. Законы одни и те же. То есть метавселенные для суперпространства первого порядка являются своего рода первичными материями на макроуровне. А на микроуровне это просто первичные материи, которые вот таким вот образом накладываются друг на друга и формируют такие вот пространственные узлы гибрида. Вот. И таким вот образом, да. Но здесь нужно понимать, что когда мы рассматриваем гибрид уже семи материй, то физический объем пространства, да, то есть вот если у нас есть, допустим, размер Солнечной системы, да, то есть это тот объем пространства, да, то есть который контролирует звезда, да, то также существует размер атома, да, и того пространства, которое вокруг себя он контролирует, да, то есть этим вторичным вырождением пространства. Вот так вот, физически плотная материя занимает 1/100 триллионную объема вот этой атомной системы, системы атома пространственной. То есть это мы можем себе представить, что атом у нас, в таком-то, в котором мы находимся, это система атома пространственная. А сам атом будет занимать пространство, как вот, вот в шариковой ручке в данной, размер шарика. И дальше нужно понимать, что вот мы представили себе гибрид этот, да, первичная материя, которая течет, да, вот в этот вот маленький шарик, это маленький тоненький ручеек, который мы на рисунке видим, да, в соответствии которой намного меньше этого шарика. Все представили это. И то есть это мы можем это сравнить с ниткой от катушки. Да, все же видели нитку, да, то есть вот примерно по размеру, притом не самая толстая нитка, да, то есть достаточно тонкая нитка. Можно даже сравнить, наверное, с волосом. А вот теперь представьте, что по комнате, в которой вы находитесь, да, то есть в ней существует такой вот гибридная материя, где-то вот там посередине этой комнаты. И к ней тянется такой вот волосок от двери. Вот он доходит, да, он доходит до этого шарика, огибает его и уходит в окно. И вот таких вот два волоска встретились и создали гибрид из двух материй. И заполнили его. Дальше, то есть произошло искривление пространства. Третий волосок, да, то есть дошел до этого шарика, заполнил его, да, и создался гибрид из трех материй. Потом четвертый волосок, гибрид из четырех материй внутри него, пятый, внутри него из пяти. Потом шестой волосок такой, и в конце концов седьмой волосок, да, то есть создает гибрид вот в размере этого шарика. Все остальные гибриды, соответственно, чуть побольше этого шарика. Это для того, чтобы было понятно, что такое физически плотная материя. И что, собственно говоря, если мы начнем анализировать, что вокруг нас вот это вот материальное или физическое плотное, то мы поймем, что мы все живем в пустоте. Если мы берем наш срез. Ну, здесь немножечко время, сейчас я так понимаю, что вся эта информация впитывается, она очень тяжело на самом деле идет. Да, то есть, когда мы смотрим на картинки, мы видим, что у нас здесь все такое большое, да, что у нас вот эти вот все, скажем так, эти трубочки с первичным материей, они такие вот толстенькие, да, то есть гибриды такие у нас мясистые, упитанные, да. Но на самом деле, это просто пустота, да, вот в этой вот пустоте, да, вот схематично просто нарисовано. Если бы было это нарисовано более-менее реальным, да, то есть виде, то нам пришлось бы с увеличительным стеклом это рассматривать все. Именно поэтому здесь вот и показано, да, что вот она вот материя втекает оттуда, да там вытекает. Ну вот, и здесь, собственно говоря, да, то есть при этом понимании, да, мы смотрим на рисунок 258. Мы здесь видим, у нас добавляется голубая материя, да, то есть внутри гибрида из трех формируется пространство для гибридизации четырех материй гибрида. Рисунок 259, здесь внутри гибрида из четырех уже у нас получается гибрид из пяти материй. Рисунок 2510, внутри гибриды из 5 материй, у нас гибрид из 6 материй. И рисунок 2.5.11 нас показывает, что внутри гибрида из 6 материй у нас гибрид из 7 материй. Образуются 6 гибридов внутри друг друга. И также это все, когда совместно, да, то есть в искривлении в бугре или яме планетарной системы, да, то есть таких гибридов создается достаточно большое количество, да, то есть и создаются, копируются те же самые 6 слоев, да, то есть один из которых будет физически плотным, но при этом все 6 слоев являются материальными слоями. Отличие в том, что сложные атомные формы, то есть где два атома, два нуклона и более, да, то есть возможно только на физически плотном. На материальных это в принципе невозможно, потому что при искривлении пространства, ну, допустим, того же самого гибрида 5 материй, да, при дополнительном искривлении он становится гибридом 6 из 6 материй. А физически плотное вещество при дополнительном искривлении имеет возможность слиться с другим атомом, да, и сделать более, создать более сложный атом. Ну, также на рисунке 2.5.12 мы видим планетарную систему и все 6 слоев системы. Первый – это физический уровень, да, физически плотная наша планета. Затем мы видим второй, это оранжевый, второй материальный уровень, да, то есть или эфирный уровень. Третий это желтый, да, то есть третий материальный уровень или астральный материальный уровень. Четвертый материальный уровень зеленый, да, то есть элементальный. Пятый это уровень голубой или второй ментальный. Шестой это фиолетовый уровень, да, то есть. Это третий ментальный, и здесь не нарисован седьмой слой, то есть не нарисован четвертый ментальный уровень, по той причине, что на нем находится только материя, это седьмой этаж, на нем находится только материя A, там нет гибридизации, да, то есть, а поскольку она, там нет гибридов, то мы не можем назвать это пространство планетарным слоем. То есть четвертый ментальный уровень состоит из одной материи, и в полном смысле слова мы не можем этот этаж назвать определенным слоем. Мы его рассматриваем только в эволюции живой материи, где на четвертом ментальном уровне у нас у живой материи формируется гибрид из 6 материй. Дальше на рисунке 2.5.13 мы видим как раз все 7 слоев, да, то есть первый слой у нас физически плотный, который внутри, планетарный, он состоит из гибрида 7 материй. То есть это эти материи у нас обозначены буквами. Так что в рисунке 2.5.13 мы видим физически плотный слой, он у нас, это гибрид из 7 материй. И здесь мы видим эволюцию неживой природы. Да? То есть это гибрид из 7 материй, циферка 1. Он у нас состоит из материй, которые у нас разным цветом. Это красный, фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый. Эти материи здесь Николаем Викторовичем Левашовым обозначены как материя A, B, C, D и F, G. Каждой букве соответствует свой цвет. Затем мы видим между ними качественный барьер А1, и под цифрой 2 мы видим второй материальный уровень или эфирный уровень, который без материи G, без оранжевой материи формируется. Это гибрид из 6 материй. Дальше снова качественный барьер. Под цифрой 3 мы видим гибрид из 5 материй. Он уже у нас без оранжевой, без желтой материи. Снова качественный барьер. Затем у нас уже идет ментальный уровень уже без 3 материй, в нем присутствует только красный, оранжевый, синий, голубой, снова качественный барьер, идет второй ментальный уровень, красный, оранжевый, синий, качественный барьер, третий ментальный уровень, красный, фиолетовый, и по цифре 7 у нас после качественного барьера находится только красная материя. Соответственно, В связи с этой таблицей мы можем понять, что эволюция живой природы у нас идет по цифре 2 из недостающей оранжевой материи, по цифре 3 из недостающих двух материй, которые гибридизируются между собой на этом уровне, это GF. По цифре 4 это у нас уже ментальный уровень, это из трех материй GFE. По цифре 5 второй ментальный уровень, это состоит из недостающих на материальном уровне GF и E. Шестой это у нас уже третий ментальный уровень. Он состоит из гибрида материи GFEDC. И четвертый ментальный уровень по цифре 7, он состоит из шести недостающих материй, да, которые включают в себя все материи, кроме красной. То есть здесь мы принципиально понимаем различия в эволюции неживой материи и живой материи. Они эволюционируют совершенно в разных направлениях. Но именно этот порядок эволюции живой материи позволяет ей пробивать эволюционно качественные барьеры других пространств и нарабатывать себе тела в других пространствах Вселенных. Так, здесь у нас вопросы какие-нибудь есть по материалу?
Эволюция неживой материи идет через гибридизацию просто простую. Одна материя, две материи, три, четыре материи, три, четыре материи, пять материй, и до физически плотного. А эволюция неживой материи идет наоборот. С каждой материей, если уменьшается материя физически плотной, на меньше одну становится, и развиваются эти тела таким вот образом, и через проходя качественные барьеры, происходит эволюция наоборот до одной материи и выше.
Нет, не так.
Ага, еще раз.
Хорошо, еще раз повторяю. Эволюция неживой материи у нас происходит, начиная с цифры 7, да, то есть это одна материя, да, то есть заполняет. Потом цифра 6 гибридизируется, две материи. Внутри нее под цифрой 5 гибридизируется три материи. Внутри нее под цифрой 4 гибридизируется четыре материи. Внутри нее под цифрой 3 гибридизируется пять материй. Внутри нее по цифре 2, то есть нарисовано, гибридизируется 6 материй. И внутри гибрида из 6 материй у нас гибридизируется то, что нарисовано под цифрой 1, 7 материй. Это у нас эволюция неживой материи. Здесь понятно, каким образом она происходит? Каким образом у нас происходит эволюция живой материи? Во-первых, живая материя имеет у себя физически плотный фундамент, тот, который под цифрой 1. И к этому физически плотному фундаменту, да, то есть образуя спирали ДНК, пробивает качественный барьер, вот А1 который, да, он его пробивает, и на этом эфирном уровне, да, вот то, что под цифрой 2, идет на нем идет недостающая оранжевая материя. То есть эфирный уровень на уровне неживой материи состоит из гибрида из шести материй. А эфирный уровень на уровне живой материи состоит из одной оранжевой материи и физически плотного фундамента. То есть почему так происходит? На уровне живой материи оранжевая материя, она заполняет то, что не занято. Да? То есть гибрид из шести материй, да, то есть он в пространстве занят, да, то есть, и он выталкивает все остальные материи этого же типа, да, то есть он их влияет. На оранжевую материю он никаким образом не влияет, для нее там пустая квартира. И поэтому, скажем так, оранжевая материя имеет возможность, да, в этих пустых квартирах создавать копию молекул ДНК и РНК. Затем по цифре 3 у нас идет уже астральный уровень. Да? То есть здесь на уровне неживой материи гибрид из 5 материй, а на уровне живой материи, когда пробивается качественный барьер, свободными остаются ниши для оранжевой и желтой материи. На этом уровне это оранжевая и желтая материя, они после того, как клетка РНК, ДНК пробила этот качественный барьер А2, эти две материи, да, то есть это свободные ниши, и они там, они заполняют и делают копию клетки. В этом отличие. То есть на астральном уровне, если мы смотрим неживую природу, это гибрид из пяти материй. Если мы смотрим живую природу, то это физически плотный фундамент с эфирным уровнем и с гибридом на этом уровне из двух материй. Этим они отличаются. Поэтому астральный уровень неживой природы и живой природы, они, как сказать, они дополняют друг друга. Да? То есть мы опять же здесь можем использовать карты. Да? Вот у нас наши семь первичных материй. Вот у нас физически плотный уровень. Вот так вот выглядит эфирный уровень. Это живая, это неживая. Астральный уровень. Это не живая, это живая. Ментальный уровень. Это не живая, это живая материя. Второй ментальный уровень. Это не живая, это живая. Третий ментальный уровень. Не живая, живая. Четвертый ментальный уровень. Одна материя плавающая. Да, то есть фактически не искривленное пространство. Четвертый ментальный уровень – гибрид из шести материй на уровне живой материи. То есть таким вот образом идет. То есть на планетарном уровне живая материя, она, скажем так, за счет компенсации, да, то есть в пространстве недостающих материй, то есть она развивается. И здесь получается такая вещь, что формировавшись на уровне неживом, все эти ниши этих слоев, они, поскольку они не заняты, да, то есть природа, она не терпит пустоты, все эти пустые ниши, они автоматически стремятся заполниться. А заполняются они за счет того, что формируется живые организмы, живые клетки, да, то есть и созданы условия для того, чтобы они автоматически развивались. За счет того, что в этих уровнях вот как раз у нас состоит недостаточность этих материй. Вопросы есть какие-нибудь?
Вопрос такой. Все материи гибридные, тоже на живой материи, то, что вот происходит, на астральном уровне, на ментальном, вот эти материи, допустим, на астральном, это две материи слившиеся, это тоже гибридные. В общем, все это касается только гибридных материй, все просто понятно.
Да, они гибридизируются, именно поэтому, скажем так, на эфирном уровне находится кратковременная память, то есть тот отпечаток, который в нашей памяти завпечатляется, да, он там сохраняется какое-то время, но поскольку этот уровень очень мягкий, то через какое-то время он выпрямляется. Но если этот, скажем так, вот этот вот отпечаток, который был в кратковременной памяти, отпечатывается на астральном уровне, а там уже гибриды, этот гибрид, он после того, как сформируется, он уже остается в таком сформировавшемся состоянии навсегда. Именно поэтому мы помним все, что с нами было, да, все, что отпечаталось вот этой долговременной памяти, мы все это помним, и в том числе это помнит наша сущность. Да, то есть, когда нам возвращается там память всех воплощений, именно поэтому мы помним все, что происходило, потому что это отпечатывается на астральном уровне. И это гибриды, которые в этом состоянии зафиксировались, и нет такой силы, которая могла бы стереть эту информацию. Еще какие-нибудь вопросы есть?
Интересно рассмотреть потоки материи по всей этой структуре гибрида. То есть если взять вот неживой гибрид, да, то есть материи, ну, первая, вторая, то есть там же качественный барьер получается, но вместе с тем, например, материя А, она может быть как в гибриде из 7, так и 6, из 5, из 4 и так далее, ну, до 2, да, материи. То есть получается, как бы качественный, ну, для нее именно рассматриваем эту материю, да, то есть качественный гибрид, он как бы и существует, но она как бы, подходя к этому барьеру, как бы качественно меняет себя и уже проходит следующий уровень, как бы уже, ну, как бы уже в виде гибрида, ну, в том качестве, что она имеет, может быть гибридом уже следующего, ну, как следующей мерности или нет. И для нее тоже вот барьеры, все. Тут она вот гуляет по гибриду, как бы где только из двух материй, отдельно она гуляет из трех, или она все-таки вот так вот ходит. По, в общем, я не знаю, понятно, не сказал, но циркуляция первичных материй по структуре гибрида интересна.
На материи A и материи B, после того, как они гибридизировались, да, то есть и внутри гибрида, соответственно, создалась дополнительная ямка, да, то есть для того, чтобы продавить на следующий уровень, да, то есть который у нас под цифрой 5, то с этого уровня, мы рассматриваем рисунок 2.5.13, то с этого уровня, с уровня 6, красная и фиолетовая материя, да, через такую же, через зону смыкания, через такую своеобразную, там, свою черную дыру, да, то есть перетекает на уровень под цифрой 5, красная и фиолетовая материя. А уже, скажем так, синяя материя, да, то есть здесь, она притягивается за счет искривления пространства. Она притягивается, оказывается в этой точке и, собственно говоря, заполняет внутри этого гибрида, да, то есть этой материю, которая по нее течет. То есть мы можем представить, что это такое, скажем так, такой ручеек, да, такой длинный. Тоненький, да. И вот они вот все за счет искривления пространства оказываются в одном месте и создают гибрид. То есть у нас, когда уже гибрид формируется из 7 материй, да, то есть в него входят 7 вот этих вот ручейков, ниточек первичных материй, и из него выходят, да, 7 ручейков, ниточек этих первичных материй. И у нас здесь получается такая вот штука. Да, то есть если мы представим, что каждая вот эта вот, каждая эта пимпочка, да, то есть это просто входит у нас сюда материя, да, то есть с другой стороны выходит. Вот мы можем вот так вот рассмотреть, да, и вот чем ближе она смещается, тем больше гибридов внутри оказывается.
И тоже по спиралям она, да? И как ходит, так получается выходит.
Вот, ну как по спиралям, да? То есть для удобства восприятия это по спиралям. На самом деле.
Не формируются. Да, не плотнеет.
Эти все спирали, они не имеют идеальной формы. Поэтому мы можем сказать, что примерно виток, да, то есть идет спиралью. Но однако, если мы, допустим, попробуем посмотреть на дорогу, да, по которой мы ездим на автомобиле, да, мы можем сказать, что у нас дорога прямая. Однако, если мы по ней поедем и попробуем, то есть оценить ее прямоту, да, то мы увидим, что она, во-первых, вот так вот гуляет, да, во-вторых, она вот так вот у нас гуляет. И нету ничего идеально, скажем так, идеальных форм. Да, то есть, и поэтому мы можем сказать, что примерно это спираль, да, она может вот так вот, она может быть вот так вот немножечко, то есть вот так вот, то есть, скажем так, выгнуться, да. То есть она примерно, она имеет форму спирали. Да? То есть если мы возьмем нитку и попытаемся сымитировать вот эту первичную материю, которая у нас пройдет, да, мы возьмем, привяжем к двери эту нитку, да, и попытаемся описать вот такую спираль, да, что она будет проходить через центр комнаты и будет выходить другое там окно, да, то есть она у нас не будет иметь идеальных форм. А почему она не будет? Потому что через эту комнату вот проходят вот эти 7 ручейков первичных материй. А также там же, в этой комнате, проходит миллиард еще таких же ручейков первичных материй, но других пространств Вселенных и других матричных пространств.
Ну, теперь понятно, что просто если получается, что вот материи, которые попадают в эту мерность, которая образуется, вот наша планета, допустим, да, синей материи, сама материя вот голубая, допустим, которая втекает уже в ту яму, где уже три материи могут гипотезироваться, она просто в мерность в это попадает. А именно вот эти вот две материи, которые из фиолетовой и красной, а только вот через эти ямы, которые, яма даже подавление пространства уже попадают в эту яму из трех материй, да, вот черная дыра. По тому же принципу получается, что она попадает туда. В местах соприкосновения с пространством, с ямой, которая из трех материй, в этих точках получается, что перетекает эта гибридная материя из двух материй. Так я поняла, да?
Вот у нас в пространстве при искривлении, вот у нас неискривленное пространство, да, вот его искривили, да. Вот образовалась яма.
Да.
В яме, то есть в этой яме внутри, да, то есть у нас сделался гибрид материи. Он сделался, еще искривили. Еще яма и одна.
Это понятно.
Еще искривилось. Да, они все собираются, эти русла ручейков собираются в одном месте. И поэтому сложно гибрид. А в чем вопрос? Да.
Вопрос был в том, что как они вот это, что то же самое, что спрашивала Татьяна. Вот, как, что, допустим, голубая материя, если, допустим, в гибрид из трех материй, попадает только через искривление мерности, которое, ну, образовалась другая мерность, две материи вот эти гибридные, они искривили вот, с помощью вырождения пространства.
Нет, немножко не так. Вот у нас есть, вот у нас гибридизировались две материи. А это голубая материя, она тоже проходит, но она просто проходит мимо. Нет условий того, чтобы она прошла через этот гибрид. Пространство продавили, и эту голубую материю туда вмяли. Вмялось, ее русло начало проходить через этот гибрид.
Да, все понятно. К тому гибриду добавляется голубая материя, получается второй гибрид. Все.
Да, да, продавливается русло этой материи.
Да, все поняла, все теперь. Теперь ясно.
Елена, просто я так понимаю, что развитие идет бурно, и просто твоим вот этим энергетическим потоком тут сносится все, весь поток, все это импульсивно, интенсивно, да, то есть сейчас мне немножечко нужно собраться. Вот, и на рисунке 2.5.14, да, вот мы видим, да, то есть как у нас идут вот эти вот, условно говоря, вот эти трубочки, да, они идут, не касаясь друг друга. Да, и здесь показано планетарное, скажем так, искривление пространства, да, и показано, по какому принципу это искривление, то есть, происходит. И каким образом, да, то есть материя A попадает в гибридизацию третьего ментального уровня, второго ментального, первого ментального, астрального, эфирного и физически плотного. Да? Здесь видно, что она проходит, пронизывает все эти слои. Рисунок 2.5.14. Точно так же материя, скажем так, B, она также пронизывает все эти слои. Материя C, она слой третьего ментального уровня не пронизывает, она пронизывает второй ментальный и ниже. И каждый, то есть из этих, да, то есть и у нас в итоге материя G, она у нас пронизывает эфирный и физически плотный уровень. То есть она у нас физически плотный пронизывает, и с него, да, то есть через живую материю попадает на этот уровень оранжевый. И здесь, соответственно, у нас показаны перепады по мерности, да, то есть квантование пространства. Красная материя, которая находится на уровне нашего пространства Вселенной, 3.0017, да, из-за этого наше пространство Вселенной считается трехмерным. И затем, то есть у нас идут следующие, да, то есть 2.97, 2.99.6, да, то есть это у нас уже между 3.0.0.17 и этим перепадом, это у нас четвертый ментальный уровень, да, следующий у нас идет третий ментальный, второй, первый, астральный, эфирный. Это рисунок 2.5.14. Вопросы по рисунку 2.5.14 есть?
Я тут с цветами пытаюсь вот со шкалой разобраться. Это получается вот уже как по живой материи. Там оранжевый, это получается 2.97.99.6, да? Вот, вот эта вот вертикальная полоска справа. Цвета именно. Мерности.
Как к мерности относится с цветами?
Ну да, то есть добавляется вот здесь... Ну, на уровне 2.97.9.9.6 это оранжевый, добавляется эфирный уровень. Следующий желтый 2.95.9.7.6, так что ли получается?
Скажем так, мы этот вопрос рассмотрим в третьей главе. Да, то есть я думаю, там будет более удобно рассмотреть этот вопрос. То есть, ну, даже по этой шкале, да, мы можем сказать, что сверху идет, да, то есть у нас идет... Четвертый ментальный уровень от 3.0.0.17 до 2.97.99.6. Это четвертый ментальный, да, следующий у нас интервал, это третий ментальный, следующий это второй, да, то есть здесь нужно в голове разложить вот эти 7 этажей, это квантование по мерности, между ними, между этими этажами всегда будет значение 0.02, 0.2, и затем коэффициент квантования, скажем так, нашего матричного пространства, то есть отнимая, то есть от значения 3.0017, да, то есть мы будем через этот коэффициент квантования постоянно получать следующее значение, да, и понимать, как наше пространство квантуется по мерности. И затем мы рассматриваем рисунок 2.5.15. Здесь рассмотрим физически плотный уровень и эфирный уровень. Да? То есть физически плотный это у нас 2.87.0. Да? То есть значение до значения 2.8.0. Да? Ну, условно говоря, 2.8.0, да, потому что на рисунке 2.5.14 это значение. У нас идет 2.8.7.8, да, потом 2.8.9. Вот, и у нас идет, то есть, да, перепад от 2.8.7.0, да, до 2.8.9.0. Это уровень физически плотного вещества. И дальше, то есть, 2.9.2.0, это край эфирного уровня. И здесь на этом рисунке, да, то есть у нас показано, каким образом пронизываются потоки, да, то есть они рассматриваются здесь у нас на физически плотном и эфирном уровне, да, то есть они идут такими, скажем так, лучами, идут к центру нашей планеты, и от центра выходят на поверхность, образуют так называемые места силы, то есть в этих местах развитие живой материи происходит более интенсивно. И есть места, где эти потоки входят в Землю, тем самым они наоборот тормозят развитие живой материи, и тем самым, то есть в этих местах обычно стараются не жить, это безлюдные места, такие как Чернобыль и прочие места. Так, и затем, заканчивая главу 2, да, то есть у нас резюме о том, что пространство неоднородно, да, то есть это означает, что его и свойства, и качества разные в разных точках. Неоднородность пространства выражается уровнем его мерности в данной точке. Неоднородность пространства изменяется непрерывно, другими словами, свойства и качества пространства представляют собой непрерывные величины. Идет постоянный перепад, да, то есть изменение этого пространства от одного значения до другого значения. И затем здесь идет определение материи. Материя имеет конкретные свойства и качества, поэтому материя конечна, конечная величина. При взаимодействии материи и пространства происходит распределение материи с конкретными качествами по пространству. Материя располагается только в том объеме пространства, где ее свойства и качества тождественны со свойствами и качествами пространства. Подобное распределение материи по свойствам и качествам происходит потому, что в других областях пространства материя с данными свойствами и качествами не может быть устойчива. Здесь, да, то есть мы рассмотрели эту главу, путь гибридизации живой и неживой материи. Это очень важный материал. Без этого, без понимания этой главы и этого материала невозможно дальнейшее понимание материала. То есть без понимания этих качественных барьеров, формирования качественных планетарных слоев, то есть каким образом это все происходит, гибридизируется и прочее, да, то есть дальнейшее, скажем так, понимание, каким образом у нас формируются, допустим, клетки в пространстве, да, то есть и электроны в пространстве. Без этого понимания совершенно невозможно понять, что на самом деле происходит. Наша физика, она, например, собрала достаточно много данных о том, что происходит, да, то есть эти данные рассматривают, но без понимания того, как материя физически плотная взаимодействует с пространством, и уж не говоря о том, что эта материя является неотъемлемой частью материи на других слоях, на других уровнях. Понимание того, что представляет из себя гибрид семи материй, как он ведет себя на тех или иных качественных уровнях, является важной составляющей понимания природы неживой и живой материи. Между прочим, наша медицина до сих пор не может ответить на вопрос, чем живая материя отличается от неживой. Определяют они это очень простым способом. Если дышит, значит живой. Если не дышит, значит уже не живой. Определение крайне простое. Ну что, тогда, наверное, на сегодня все. Я со всеми прощаюсь. До свидания.